Всем привет! Вы слушаете подкаст на тему «Особое родительство». Каждый наш выпуск мы решили назвать аудиоинсталляцией на ту или иную тему. Аудиоинсталляция, потому что здесь вы не найдете привычного формата интервью, здесь не будет вопросов и ответов. Здесь вы услышите крик души и вдохновляющие речи, собранные в одно длинное аудиосообщение. Создатели нашего подкаста – это родители, в жизни которых однажды появился особенный малыш. И мы здесь для того, чтобы высказаться, выговориться, найти вдохновение, а может вдохновить кого-то. Итак, тема нашей первой аудиоинсталляции – принятие. Как вы понимаете это самое принятие, о котором все вокруг говорят? Пришли ли вы к этому принятию? Как и когда это случилось? И возможно ли вообще принять на все 100%?
Про принятие. Меня зовут Полина. Моей дочке Василисе уже 9 лет в этом году, и у нее ДЦП тяжелой формы. Вспоминая о том, как все начиналось, мне кажется, я уже в самые первые недели после рождения Васи я поняла, что мимо нас не пролетит, мы не успеем никуда заскочить, то есть не пронесет. Вот почему-то у меня было четкое ощущение, хотя еще никто не говорил, чем все закончится, то есть как бы чем закончится эта наша реанимация и так далее и тому подобное. Никаких прогнозов, конечно, не давали, но я почему-то была уверена. Гнала от себя эти мысли, но была уверена, что что-то будет. ДЦП ли это, какие-то другие нарушения. Ну, как-то, в общем, не было у меня какой-то веры в светлое будущее. Но это, конечно, не о принятии, это осознание, да? То есть могу сказать, что осознание ко мне пришло очень рано. Я вспоминаю все разговоры врачей, тогда мне казалось, что нет, это как-то там случайно, кто-то что-то немножко не то сказал, но все было понятно, то есть специалистам было понятно, да и мне в глубине души уже было все понятно. Но, наверное, это не об этом разговор. Разговор о том, чтобы принять и понять, что это с тобой вот это случилось, и надо как-то с этим дальше жить. Поначалу мне было очень тяжело, самое тяжелое для меня было испытание — это встречаться со сверстниками Василисы. То есть у меня нет детей, Вася мой первый ребенок, и мне не с кем было ее сравнивать, и сравнивать ее с другими детьми мне категорически не хотелось, потому что, конечно же, это было сравнение не в нашу пользу. Вот, и это именно то, что давалось мне максимально тяжело. То есть я прервала контакты со всеми девочками, с которыми ходила беременность, с которыми познакомилась в роддоме, до роддома, те, кто рожал вместе со мной плюс-минус там полгода, я категорически не готова была с ними общаться, то есть для меня это было табу, потому что это просто будило во мне какой-то бешеные эмоции несправедливости этого мира. Не знаю, было ли это правильно или неправильно, это было очень интуитивно. Это была какая-то защитная реакция моего мозга. К какому-то периоду все это прошло. Ну, вернее, как прошло? Немножко подотпустила. У них начались свои заботы, там первые шаги, первые слова. А у меня свои поиски каких-то реабилитационных центров, методик и так далее, тому подобное. Как обычно, никто не ищет методики, которые могут помочь твоему ребенку в родном городе. Надо ехать чем дальше, тем лучше. Поэтому начались путешествия по всей России и не только. В общем, мне было уже не до сверстников Василисы. Я не принимала, конечно, тот факт, что у меня особенный ребенок. Я все-таки еще где-то в глубине души надеялась на вот эти вот волшебные восстановиться до года, что-то попробовать починить до трех и так далее и тому подобное. И жила я вот в этой бешеной гонке, наверное, лет до 3-5. Я сейчас уже с трудом помню, но мне кажется, только где-то, наверное, правда, к 5 годам я осознала, что вот как бы то, с чего мы начинали, несмотря на то, что вот мы очень много чего прошли, вот ничего не починилось. То есть, ну, не починилось, и все. Да, какие-то успехи есть, да, что-то как бы стало лучше, где-то стало стабильнее, но ничего не починилось. То есть ребенок не выздоровел. И вот это я осознала, что как бы вот этого выздоровления, вот этой починки, ее не произойдет. Было, конечно, больно осознавать это и признавать этот факт, понимать даже какие-то материальные потери. Я понимаю, что это вроде кажется глупо, да, что там какие-то деньги считать. Но в тот момент, когда я поняла, сколько мы там вложили труда, усилий, денег, вот этого всего, и по факту получили, ну, как бы не получили того, на что все рассчитывали, и все со стороны смотрели, и приходили, и говорили, что да-да-да, все получится, все починится. Ну, вот мы этого не получили. Наверное, тогда начало потихонечку приходить принятие и потихонечку заслонять, ну, вот эта вот героическая мать начала немножечко молчать, а приходить вот эта всепрощающая и всежалеющая мама, которая говорит, да блин, вот эти там иголки, массажи, там, не знаю, что-то еще, там какие-то невероятные методики. Ну, давай, окей, давай договоримся там 3 раза в год, а все остальное время мы просто будем там гулять, ездить на море, не знаю, обниматься и так далее и тому подобное. То есть вот эта бешеная гонка, она во мне остановилась. И я могу сказать, что, наверное, это было первым шагом, не первым шагом, а знаменованием того, что наконец-то пошло какое-то принятие того, что ребенок такой и таким и останется по факту на всю жизнь. Ну, то есть, как бы, вот она такая, какая она есть. Любите меня такой, какая я есть. И эта остановка, она дала нашей семье очень много. Во-первых, она дала мне успокоение. Вот это принятие, я не знаю, как оно произошло и произошло ли оно до конца, но я могу сказать, что оно дало. Оно дало мне, я успокоилась. Я поняла, что я просто вот как бы это мой ребенок, я ее люблю, какая бы она ни была. И это дало мне сил вернуться в семью. То есть я не помню те годы вообще, что я делала, что дома там, может, я даже не готовила, там не убиралась. Я не помню. Я просто вот я не помню свою жизнь до этого. То есть у меня была Василиса, поездки, сборы, реабилитации, какие-то занятия, какие-то чтения форумов. Ну, наверное, я что-то делала в промежутках, но я этого просто не помню. Вот. А тут я немножечко вернулась в семью, ну, нашла в себе очень много любви и к ребенку, и к мужу, и вообще ко всей семье. То есть, как бы, могу сказать, что мне не хватало именно моей семьи, всех моих родственников. Мы начали гулять. У меня появилось время приучить ребенка к коляске все-таки уже. Успокоиться, перестать как бы срываться на том, что опять куда-то мы съездили, и что-то опять не то. Я физически устала, вымоталась, опять куда-то летела, ехала и так далее и тому подобное. И опять все это произошло без видимого результата. Вот эти вот бесконечные поездки без видимого результата, они, естественно, выматывают, да. И, наверное, это дало толчок к тому, чтобы мы научились гулять, как это бы смешно не звучало, к 5 годам Василисина в коляске. И мы стали проводить вместе больше с ней времени. Я стала ее больше любить, как бы это смешно не звучало. Она перестала меня раздражать тем, что вот у всех получается, а у нас не получается. То есть, ну что еще надо сделать, чтобы получилось? Ну что? Кому еще что купить, продать, сделать что? И вот как-то так. Сейчас Василиса уже год ходит в школу, в обычную школу. Мы общаемся с обычными детьми. То есть Василиса учится в обыкновенном 1-м классе. Я только сейчас понимаю, что вот тогда закрываться, наверное, от людей, это было моей ошибкой. Да, мой мозг не мог тогда, наверное, действовать иначе, но это была ошибка. И если сейчас кому-то это пригодится, и кто-то думает, что стоит или не стоит общаться, рассказывать. Если вам кажется, что все к вам настроены как-то негативно, забудьте эту мысль. Никто не настроен никому негативно. У людей, у большей части населения вообще достаточно эмпатичны, ну, достаточно эмпатии, чтобы принять особого ребенка. Тем более сейчас уже не какие-то там лохматые года. Сейчас все относятся к особенным детям очень спокойно, очень хорошо. И даже вот сейчас я могу говорить на основе общения с первоклассниками. То есть, ну, представляете, что такое первоклассники, да? Это 7-8-летки, которые, в принципе, наверное, может быть, даже еще не встречались с детьми-инвалидами в своей жизни. Скорее всего, нет. Ну, только если у кого-то там родственники или в семье как бы кто-то есть. Но большая часть из них с инвалидами не встречалась. Тем более так близко. За полгода они Василису, понятно, они, конечно же, ее рассматривали как там инопланетного ребенка, задавали мне кучу вопросов. Я благодарна самой себе, что я нашла в себе силы просто детям объяснять, не придумывать никакие метафоры, аллегории, ничего не придумывать, а просто им говорить вот по-человечески, по-взрослому, что да, это ДЦП, да, это не болезнь, вот так случилось. Просто объяснять так, как будто бы ты вот объясняешь, не знаю, обычному человеку, вот своей подруге, что там случилось с твоим ребенком, да. Мы вот с ребятами все это прошли, и за полгода Василиса стала для них вот абсолютно обычным, обыденным явлением. Мы приходим в школу, они там ее обнимают, целуют, там еще дарят какие-то подарки. Они понимают, почему она не говорит, они понимают, почему она не ходит, но при этом они пытаются найти к ней какой-то подход. Они уже умеют выстроить с ней какие-то отношения, выстраивать. У них все это получается. При этом я их не заставляю, то есть никакие учителя им там ничего не объясняют, просто потому что наша школа — это обычная сельская школа, в которой нет специалистов, которые могут как-то там красиво, пафосно объяснить детям, что это вот ребенок инвалид там, и так далее и тому подобное. В общем, все не так страшно, как казалось на первый взгляд. Надо открываться. Я чувствую в себе огромный приток энергии, просто благодарность самой себе, что я открываю своего ребенка обычному миру, вот обычным детям, обычному миру, что я никого не скрываю, что я никого не стесняюсь. Мне так от этого легко, это вот как, знаете, как говорят про вранье и про ложь. Врать всегда тяжело, потому что, ну, тебе приходится как-то что-то там переступать, что-то придумывать, какие-то концепции выстраивать, да, а говорить правду всегда легко, потому что тебе не надо ничего придумывать, ты просто говоришь, как оно есть. Вот так и с особыми детьми. Ты просто говори, как оно есть, а там, кто тебя воспримет, ну, тот тебя воспримет. Кто не воспримет, он просто отойдет и как бы и не будет его в твоей жизни, да, а тот, кто воспримет твою ситуацию, тот останется в твоей жизни и, ну, как-то вот наверное, только сейчас я вот где-то там ощущаю вот эти вот нотки принятия. Хотя я говорю, первые шаги у меня начались с того момента, как я все до конца осознала. Но, наверное, это такой процесс бесконечный, как спираль. Ты постоянно идешь по каким-то кругам, и где-то в какой-то точке ты проваливаешься вниз, поднимаешься наверх и так далее и тому подобное, да? Но пожелаю тем, кто только ступил на наш путь, не отрицайте тот факт, что это трагедия, не отрицайте тот факт, что это горе, да, как бы не надо уговаривать себя, что это великое счастье быть там мамой особенного ребенка, ну, как бы не надо обманывать свой мозг. Ну, да, это несчастье, конечно, здоровые дети — это счастье, но, блин, уже все случилось. Все самое страшное уже случилось. Вам остается только придумать, как жить в выданных вам обстоятельствах. Придумайте, как вы будете жить вот в этих вот выданных вам обстоятельствах. Мне кажется, лучше жить счастливо. Нет, попробуйте просто найти себе какие-то точки счастья, точки любви, чтобы всем было хорошо, и ребенку, и вам, и всей семье, и, может быть, даже окружающим. А потом жизнь, она уже сама все подтянет.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. В июне 2019 года, в самый счастливый день моей жизни, когда я ждала на свет появления моего первого малыша, моей доченьки Веры, я попала в другую параллельную вселенную, туда, где хрупкие нежные девочки становятся сильными женщинами и учатся выживать и строить свой мир заново. Я всегда очень боялась родов, даже задолго до этого. Во время беременности мне снились сны, где я рожаю ребенка, и он не дышит. Однажды у меня в квартире разбилась фигурка слона, которую мне подарила мама. Этот слоник был беременным. Вот. Тогда я не придала значения. Как бы придала, но, наверное, все-таки убеждала себя, что все будет хорошо. Рожать я поехала в день венчания со своим мужем ночью. Воды отошли в приемном отделении, все было идеально, пока я не согласилась по глупости на анестезию. К сожалению, ее уже было поздно делать, но ее сделали. С анестезией роды были 4 часа. Когда делают анестезию, конечно, должен быть врач постоянно просто рядом, наверное, с девушкой, постоянно следить за показателями. Но врачи, к сожалению, отнеслись халатно к своей работе. Они просто меня потужили, ушли. И в итоге в этот момент ребенок начал двигаться по родовым путям и задыхаться. На родах со мной был муж, но, к сожалению, это не помогло избежать такой халатности врачей. А вот на руках у меня есть 3 различные выписки из этого роддома. 1 выписка за 2 недели до родов, потому что я была у них сохранении. Ну, опять же, из-за моих страхов я просто легла туда на всякий случай. Все было идеально, КТГ, анализы, то есть меня выписали. И дальше у меня 2 выписки о том, что было обвитие, потом якобы обвитие, еще 1 выписка, что якобы обвитие не было, была, значит, вакуумом тянули ребенка. Ну вот, в общем, вот такие вот халатности, которые просто скрываются за разными бумажками и документами. В суд мы не подавали, потому что это затрачивает много сил и энергии. И, к сожалению, на тот момент я просто была вымотана. Дальше ребенка после родов подключили к ЭВЛ, потому что ребенок просто не дышал. На ЭВЛ, когда она была на второй день, у нас были, получается, судороги. И нам сказали, что неизвестно, что будет дальше с Верой, ее необходимо крестить. После того, как мы ее крестили, динамика пошла на улучшение. Вот, и потихоньку ее через примерно 10 дней стали выводить из лекарственной комы, перевели в Морозовскую больницу в реанимацию. Дальше я лежала там с Верочкой на ухаживании. К сожалению, там случилась еще одна халатность врачей. Помимо антибиотиков, которые она получала в этот период, около 7, наверное, различных. Вот далее у нас загноился катетер, потому что медсестры не хотели его менять из-за того, что, видимо, это очень сложно искать вену Веры. И вообще была вся исколота все в этих проводах, капельницах. В итоге пришлось резать руку Верочке и заново назначать антибиотики. Когда мы попали домой, это примерно было через месяц после родов, на следующий день умер мой папа. Я была полностью разбита. После 63 килограмм от меня через месяц осталось 48. Я не могла спать, у меня шкалил адреналин в крови, и я могла отключиться только на 15 минут, а через, наверное, месяц, через 3. А после такого режима у меня начал троиться звук, когда со мной кто-то разговаривает. То есть меня настолько трясло, горело тело, я боялась иногда даже брать ребенка на руки, я не могла это все принять. Вообще все, что со мной происходит, Вера часто плакала, она практически не спала, я постоянно ее укачивала. А вот, и у нее был инсульт в родах, у нее было кровоизлияние. Я не знала, как ее накормить, потому что раньше она получала через катетер питание, но в итоге мы перешли потихонечку на бутылочку, но она очень плохо сосала,
И я постоянно то пыталась ей дать грудь, то сцеживала это молоко, которое у меня каким-то чудом вообще получилось сохранить. Однажды мне позвонила моя коллега с работы. На тот момент она переехала в Америку с двумя детьми. И когда она позвонила, я просто начала рыдать и не могла никак успокоиться. Она выслушала все мои слезы и сказала: «Настя, что случилось? Рассказывай». Вот, я все ей пересказала от и до. Она молчала, внимательно очень слушала, и потом говорит: «А сейчас ты послушаешь меня. Моей Полине 17 лет, у нее ДЦП, я прекрасно тебя понимаю. С этого дня ты будешь сильной женщиной, возьмешь ответственность за своего ребенка, за свою жизнь, и будешь жить под девизом: делай, что можешь, и будь, что будет. Я сейчас могу тебе сказать, что это просто жизнь, это такой опыт, который нужно пройти. Да, он не совсем простой, но с ним можно жить, и есть свои плюсы и свои минусы». Тогда я не понимала, о чем она говорит, как можно вообще смириться, как можно жить дальше, когда с ребенком случилась такая беда. Но сейчас Вере 4 года, и я понимаю, что она моя самая любимая девочка, она моя любовь и боль в одном флаконе. Но я просто уже не представляю ее другой, да, я иногда задумываюсь, может быть, она бы сейчас бегала, может быть, она сейчас бы болтала, рассказывала стихи, но это был бы уже другой ребенок. Она полностью изменила меня. Я раньше была очень хрупкой, очень нежной девушкой. Я не могла постоять за себя, не могла дать сдачи, не могла ответить, когда меня там пытаются немного, не знаю, унизить словами. Сейчас, конечно, люди просто чувствуют даже этот стержень, и что, например, там какие-то слова лучше придержать при себе, потому что, как бы, когда чувствуется стержень, что человек может ответить, дать сдачу, это, конечно, не знаю, наверное, это стержень вот как раз помогла выработать мне Верочка. Сейчас мне все равно на чужое мнение, кто что там обо мне скажет. У меня есть дела поважнее. Сейчас я думаю, что я приняла ситуацию, но все равно, пока я еще пытаюсь как-то бороться, пытаюсь, наверное, все равно бывает нахлынуло всякие воспоминания из прошлого. Но по большей части все равно я приняла, что да, вот у меня такой ребенок, и я не боюсь, например, не знаю, гулять на площадке, там сажать Веру в песочницу. Иногда мы ходим в храм, где там я ее держу, она там пытается барахтать своими лапками, перебирать ее по пол. Вот. И в принципе, люди, да, сначала они как-то вот удивляются или просто там смотрят, но потом просто привыкают, и особенно дети, например, в песочнице, они все равно проявляют интерес, подходят. Какие-то мамы даже не против, что их дети, в принципе, проявляют интерес и даже пытаются поиграть с Верочкой. Вот, какие-то, может быть, как-то неловко себя начинают чувствовать, отстраняются, потому что не знают, как себя вести. Но в целом я вообще стараюсь уже не париться по этому поводу, и спокойно везде с Верочкой хожу. Однажды была такая ситуация тоже в храме, когда мы пришли с Верой. Ко мне подошла женщина и стала мне давать деньги. Я была в шоке, что посторонний человек мне деньги дает, и меня что-то так вот это вот, что меня жалеют, мне там дают деньги на ребенка, вот как будто бы я там что-то чем-то прошу. Я начала рыдать. Потом все это мы обсудили с подругой, и сейчас, конечно, я отношусь к этому проще. Но почему нет? Вот если люди хотят помочь, вот почему меня вот это так вот обидело? И сейчас, конечно, если мне будут предлагать помощь, конечно, я буду спокойно ее принимать и не отказываться от нее, потому что вот, в принципе, я такой человек, который до рождения Веры вот все тащил на себе, и сейчас все равно никак не могу вот в этом плане себя переломить, чтобы просто попросить помощи у людей, что мне нужна помощь. Вот. Поэтому Вера просто перевернула мой мир с ног на голову.
Всем привет, меня зовут Катя, у меня сын Иван, ему 4 года. Диагноз ему поставили годик. До этого нам говорили, что он просто толстый, все неврологи. Принятие пришло не сразу. Лично для меня на это ушли целые 2 года. Один, наверное, больше. И уже ближе ко второму, то есть к Ивану, к 3 годам Ивана, мне уже стало. То есть меня отпустило. Что такое для меня принятие? Это вот как раз-таки, когда ушла боль и пришла благодарность, пришло такое легкое чувство, ушло чувство вины. Я не обращалась к психологам, сама потихонечку прорабатывала, думала, искала ответы на свои вопросы. Когда Иван родился, до года нам не ставили диагноз, то есть нам говорили, что он просто толстый у вас, подождите, сейчас все будет нормально. Хотя, конечно, мы подозревали, что что-то не так, но о таком диагнозе мы не задумывались. Как всегда, как обычно, мы пытались отогнать эти мысли, и в год, можно сказать, нас огорошили. Причем нам сказали, что это ужасно, у него форма ДЦП самая страшная, и степень тяжести средняя, ничего не будет, будет только хуже, он не будет говорить. Ну, то есть он будет с каждым годом все хуже, хуже и хуже. Слава богу, что у нас хватило сил с мужем не опустить руки и бороться. Сейчас я, конечно, понимаю, что в первую очередь в такой ситуации важен настрой родителей, особенно настрой мамы, потому что наши дети... Они очень чувствительные. Вообще все дети, они с мамой связаны, а наши дети особенно. Когда нам сказали о диагнозе, ну, понятно, что ни о каком принятии вообще не было речи. Конечно, были все вот эти, по-моему, 5 стадий принятия горя. Первое, что меня захлестнуло, это огромное чувство вины. Я что-то сделала не так, я не так вела себя в родах, я не так себя вела до родов, ну, в общем, и так далее. Хотя, знаете, на самом деле чувство вины, то есть вот я уже для себя сделала такой вывод, это равно чувство такого всемогущества, что мы можем на что-то повлиять, что мы как боги такие. Вот если бы я сделала, вот, вот то было бы так, если бы я вот так сделала... то было бы по-другому. На самом деле, конечно же, нет. Вот такие маленькие были мои шажочки. Я начала чувства свои отслеживать. Да? То есть я поняла, что это чувство вины огромное. Я поняла, что, Кать, ну не можешь ты влиять. Ну ты не бог. Ты маленький человек, как минимум. Еще то чувство, которое отследила, это была гордыня. К нам сразу приходят такие мысли, вот почему со мной же была такая хорошая, была такая замечательная, я никому не делала плохого, почему именно я? И вот это тоже это гордыня. Для меня просто, когда я просто осознала, что это гордыня, да, что это чувство вины, мне уже стало легче. Но, конечно же, не отпускала. Я вот сравниваю... эту ситуацию с такой кровоточащей раной, которая кровоточит каждый день. Вот ты просыпаешься, и тебя накрывает. Чувство вины, огромная тревожность меня не отпускала вообще с рождения Ивана. И года 2 точно. Каждый день тревожность, каждый день мысли в голове, что делать, куда бежать. Вот такая суетливость. Я должна куда-то бежать, я должна что-то делать, я должна помочь ребенку, я должна... Из такой суетливости никогда не будет каких-то правильных шагов и никогда не будет легче и спокойнее ребенку. То есть, если у вас на душе неспокойно, то, соответственно, и у ребенка спокойнее никогда не будет. В один момент тоже ко мне пришел такой инсайт, то есть сразу ты думаешь, что это какое-то наказание тебе за что-то. Может быть, в прошлой жизни, может быть, в этой жизни. Меня на что-то наказали. Начинаешь обдумывать. за что могли быть эти наказания, что же, куда я не туда свернула в этой жизни. И в какой-то момент я подумала, блин, Кать, ну, может быть, это не наказание вовсе, может быть, это, наоборот, благодать, может быть, Иван пришел в твою жизнь, чтобы ты что-то осознала, ты что-то поняла. И в целом у меня сын, он такой очень солнечный, очень добрый, очень ласковый, он всегда улыбается. Он, ну, просто такой лучик солнца. Это был такой еще один инсайт, что посмотри с другой стороны на эту ситуацию. Не все же так плохо. На самом деле, благодаря Ивану я стала задумываться над теми вещами, над которыми я бы в жизни никогда бы до этого не задумывалась. То есть он меня привел к моей душе. Я как будто спала, дом, работа, работа, дом. И потом, когда именно уже мы узнали о диагнозе, ты начинаешь думать, начинаешь прорабатывать. Во-первых, ты в целом остаешься с тараканами в своей голове, и тебе ничего не остается, как разбираться с ними. Другого выхода просто нет. Можно уйти в жертву, можно уйти в обвинения врачей, там, людей вокруг. Но, к сожалению, от этого легче, или, к счастью, наверное, даже от этого легче не становится. И от этого принятия ситуации болезни ребенка не наступает. Я продолжала развиваться, наверное, даже больше в каком-то духовном плане и читать, узнавать. И постоянно какими-то крупиночками маленькими приходила информация, и когда она мне отзывалась, я понимала, что, да, вот, знаете, я как будто знала это, как будто эта информация была во мне, в моей душе, но я как будто забыла. И когда та информация, от которой мне становилось легче, ко мне приходила, я понимала, да, это вот это то самое. И мне попалась такая мысль, что души, когда находятся, ну, то есть понятно, что мы нету ни одну жизнь живем, да, наша душа жила и до этого много-много жизней. И перед воплощением наши души смотрят на свои действия, которые они сделали до этого, и сами выбирают свою жизнь, сами выбирают какие-то вехи судьбы определенные в следующей жизни, которые помогут им что-то осознать, что-то понять. Иногда, конечно, да, это бывает не то, что в наказании, но душа как-то там, она находится, она в такой благодати, она в любви, она там летает, я не знаю, что она делает. Вот, и она, например, смотрит на какие-то действия, как она до этого прожила жизнь, да, и думает, ой, нет-нет-нет, я вот плохо сделала, вот в следующее мне надо поступить по-хорошему, да, чтобы уравновесить свою карму, скажем так. И для меня, что вот было такой красной нитью, прям то, что каждый человек выбирает свою судьбу сам. То есть душа до воплощения, она знает, что ее ждет потом в следующей жизни. И она сама на это согласилась, она сама на это пошла для каких-то для своих целей. То есть Иван сам выбрал эту жизнь, да, такую, и для чего-то это ему надо. И я тоже выбрала эту жизнь. И это не обязательно в наказании, не обязательно о том, что плохое сделала, и вот меня наказали. Нет. Возможно, наоборот, это шанс для моей души, да, чтобы начать развиваться. Потому что мы в такой ситуации, когда ты просто не можешь опустить руки. Ты не можешь не развиваться духовно, душевно. Ты не можешь прийти к вере. Потому что без мысли, без копании в себе, легче не станет. Когда я это осознала, во-первых, ушло чувство вины, да, то есть я взяла ответственность за свою жизнь, и я поняла, что я никак не могла повлиять на жизнь Ивана, абсолютно никак. И где бы я ни рожала, на Луне, я не знаю, на Марсе, в другом городе, с другими врачами, скорее бы всего, точно так бы все и вышло, как оно вышло. Сразу ушло чувство вины моментально. Потому что до этого я не могла смотреть на своего ребенка, И там бывали моменты, накатывали, сразу слезки накатывают. Ой, ты бедненький, прости, мамочка, какая такая у тебя плохая. Я еще любила говорить, как ты выбрал такую мамочку? Хотя на самом деле, возможно, ну, это счастье, что он такую мамочку выбрал. И счастье, что он... И я очень рада, что он выбрал меня. И сейчас уже, когда прошло время, когда меня отпустило, когда я все это приняла, я понимаю, что на самом деле это, ну, может быть, звучит, конечно, не так, но это такая благодать для моей души точно. Это 100%. Я безумно рада, что Иван выбрал меня, и что я пришла сейчас к тому, к чему пришла, я безумно горжусь собой, оборачиваясь там на свое состояние в первый год-два после того, как нам сказали о диагнозе, и как я сейчас веду себя, насколько я стала спокойная. И вот я еще заметила, что когда ты ситуацию принимаешь, сразу, во-первых, ребенок себя ведет по-другому, то есть он намного становится как-то спокойнее, это первое. Второе, в физическом плане идут сразу улучшения. И третье, стали приходить специалисты, стали, ну, как будто тоже так открылись глаза. Вот ты уже действуешь не из какой-то суетливости, не из страха, а ты действуешь из любви к ребенку, к себе, к этой ситуации. Делаешь выводы, испытываешь благодарность себе, опять же, ребенку и тем людям, которые вокруг тебя находятся, тем специалистам, которые тебе помогают. Насчет стопроцентного принятия, я думаю, что оно в целом как бы, ну, невозможно, потому что это такая рана, которая вот пока ты ее не принял, она кровоточит внутри тебя. Когда ты принял эту ситуацию, она затянулась, уже она не кровоточит, но ты знаешь, что она есть, ты ее видишь, ты на нее смотришь, но тебе уже легче. Что хочу сказать родителям, которые, может быть, в начале пути. У каждого свой путь, я в этом уверена на 100%. Мы вообще все индивидуальны, и диагноз такой, каждый ребенок, вот мне нравится, как Аня говорит, он как снежинка. То есть у каждого свой, даже если один и тот же диагноз, какие-то свои нюансы. И ну, что я хочу сказать? Может быть, эта фраза, она очень избитая, но если нам дана такая ситуация, значит, нам и даны силы ее пережить. Очень легко уйти в жертву, очень легко уйти в обвинение, очень легко опустить руки, но от этого легче никому не станет. Ни вам, ни ребенку, ни семье вокруг вас, ни мужу. Поэтому, стиснув зубы, продолжаем работать, продолжаем развиваться. И я всегда сравниваю, вот лично для меня эта ситуация, она была... Я как будто вот некоторые люди идут, там, может, медленно по лесенке поднимаются в плане своего развития. Некоторые, я имею в виду духовного, да, некоторые, там, может, стоят, не хотят ничего делать. А лично я, у меня было такое ощущение, как будто я села в лифт и просто стрелой понеслась. Потому что Иван, ну, не оставляет выбора делать по-другому, не оставляет выбора идти дальше. Вот такие мысли. Я очень хотела ими поделиться. Может быть, кому-то, прослушав, станет легче. Я бы очень этого хотела. Очень бы хотела, чтобы мои мысли кому-то помогли. Спасибо большое.
Всем привет! Меня зовут Мурзина Лена. В начале этого аудио хочу сказать пару слов о моем сыне. Его зовут Илья, ему скоро исполнится 9 лет. Родился он на 29-й неделе беременности. На 5-й сутки произошла перфорация желудка. Илью перевезли в другую больницу для полостной операции. Сами понимаете, он не был готов еще и к рождению, а тут еще такие трудности. Организм просто не выдержал. Все было слабенькое, тонкое, а где тонко, там рвется. А дальше, как у многих, кисты, ПВЛ и ДЦП. Поэтому я сейчас прекрасно понимаю, что ваша жизнь перевернулась с ног на голову, а может быть, даже сделала двойное сальто. И я хочу вам сказать одну вещь. У вас есть время. Не спешите. Вы все успеете. Не бегите. У вас есть время. Время на то, чтобы посмотреть на некоторые вещи по-другому. Не так, как раньше. Время на то, чтобы выдохнуть, оглядеться и подумать. Вот над такой вот, например, мыслью. Я не знаю, во что вы верите. В Бога, Вселенную, в карму. Но это урок, который ваша душа выбрала. Его надо пройти, вынести опыт и сделать выводы. Причем это не только ваш урок. Это еще урок и путь вашего ребенка. Для чего-то ему это нужно. Его душе нужно пройти этот путь. Вы здесь помощник для того, чтобы его душа прошла этот путь достойно. Вы просто помощник. И если вы еще сомневаетесь, то вы просто спорите с реальностью. А в таких спорах, как правило, даже не как правило, а мы всегда проигрываем. Как же все это принять? Ну, на самом деле, я могу вам рассказать только свой опыт, а вы вольны взять его себе или нет. Очень многое в жизни мы начинаем на агрессии, на желание доказать что-то себе, другим, Богу. Так разозлитесь. Скажите себе, не дождетесь, я не сломаюсь. И вот когда почувствуете эту силу, вперед. Но это одна только сторона медали. Нельзя только отдавать. Чтобы что-то отдавать, надо что-то иметь. И вот что я вам предлагаю, чтобы не оказаться на краю. Просите помощи. Не думайте, что только вы можете все. Другие тоже могут. Поверьте, вокруг вас очень много людей, которые готовы, которые хотят вам помочь. И опять же, подумайте над этой мыслью, что ваш ребенок, он дает возможность людям сделать что-то хорошее. Поверьте, тысячи людей хотят сделать что-то хорошее, но у них просто не предоставляется шанса. Да, они не знают, как это сделать. Но ваш ребенок дает им этот шанс. Они могут ему помочь. И от этого им хорошо. Отдыхайте. Это нужно не только вам, поверьте, но и вашему ребенку. Невозможно заниматься сутки напролет. От этого просто, я не знаю, можно, ну, я не знаю, заболеть от этого можно. Поэтому, пожалуйста, давайте отдых и себе, и ребенку. Не загоняйте себя. Вы все успеете, поверьте. Вряд ли ему понравится, если от мамы останется только тень. Если вы не справляетесь сами, вы чувствуете, что вы уже на грани и не можете никак из этого вылезти, идите к психологу. Это не стыдно, это нормально. Сейчас есть масса классных специалистов, которые помогают, как платных, так и бесплатных. Поэтому есть выбор. Не затягивайте с этим, не надо доводить себя до неврозов и депрессии. Держите себя в нормальной форме. Потому что это не спринт, это марафон. Вам достаточно долгое время понадобится для того, чтобы войти в режим, наладить работу, внедрить какие-то новые привычки в вашу жизнь. Вам нужны силы, вам нужна здоровая психика. Поэтому обязательно обратитесь к специалисту, если вдруг вы чувствуете, что вы не вытягиваете. Делите ответственность со своим партнером. Он не просто помогает вам с ребенком. Он берет свою долю ответственности за него. Это не помочь можно поднести сумку, открыть дверь в подъезд или еще что-то, но не помочь с ребенком. Он точно такой же родитель, как и вы. Отдавайте ему ответственность, не забирайте у него эту ответственность, потому что очень многие мамы грешат этим, когда они полностью отстраняют папу от всего и хотят все делать сами. Поверьте, это потом вам обернется боком, потому что потом начать это все делать очень тяжело. А вы в одиночестве долго не выдержите. Поэтому обязательно привлекайте папу, ко всему, что вы делаете. Выстраивайте личные границы со всеми, как в семье, так и со специалистами, которые с вашим ребенком работают, и с врачами, потому что вы с вашим ребенком на 24/7. И никто из них не знает лучше его, чем вы. И никто не будет брать ответственность за какие-то вещи. Эта ответственность полностью лежит на вас. Это ваше решение. Если вам говорят что-то делать, пожалуйста, пропускайте это все через призму своей критики, да, такое критического мышления. Потому что все проблемы, если они возникнут, разгребать потом вам. Никто не будет приходить и сидеть с вашим ребенком, когда он там будет не спать ночами или еще что-то. Это все будете делать вы. Поэтому прежде чем последовать чему-то совету, пожалуйста, проанализируйте это и примите взвешенное решение, что если я принимаю вот это решение, значит, и ответственность за это решение на мне и ни на ком другом. И помните, если вам кажется, то вам не кажется. И в заключение этого аудио я вам хочу сказать, что я в вас верю, я уверена, что у вас все получится. А если я в вас верю, то как вы можете в себе сомневаться?
Я Катя, мама особенной Софии. Сейчас ей 4 года. Наша история схожа с тысячами остальных. Долгожданная плановая беременность, протекавшая без осложнений, плановая госпитализация в роддом заранее и вследствие родовой травмы, неправильного введения плана родов, ребенок попал в реанимацию, ИВЛ, кома. И дома мы только оказались в 1.5 месяца. И в роддоме моя жизнь разделилась на до и после. Я уехала туда в мае одним человеком, в июле я вернулась абсолютно другая. Мне было 25 лет, и было ощущение, что вся моя жизнь уже позади, что все лучшие моменты в этой жизни уже случились. Реабилитацию мы начали сразу. Еще когда мы были в роддоме, я уже тогда начинала читать, узнавать информацию, читала про Войта, Бобот, искала реабилитологов, искала мануальных терапевтов, лучших неврологов. Дома с первых дней я начала заниматься сама. Я без конца ее крутила на этом инфитболе, делала гимнастику, делала массажи. Я накупила различные сенсорные мячики. То есть ребенок в 2 месяца ел, спал, а все в остальное время либо крутился на мече, либо разглядывал карточки. То есть я не могла даже сходить в гости, я не могла ни с кем встретиться, потому что мне казалось, что надо заниматься всегда. В любую минуту свободную надо заниматься, нельзя упускать драгоценного времени. В то же время я смотрела на деток с ДЦП более старшего возраста и не понимала, почему так у них вышло, с ними что, не занимались? Ну, надо же заниматься, вот особенно первый год, и все, вот я сейчас позанимаюсь, и все будет хорошо. Почему? Почему тогда такие дети есть, которые там не могут сидеть или держать голову, или стоять? В чем причина? Главное же это занятие. К 3 месяцам Софи ставят диагноз вторичная микроцефалия. И меня снова пригвоздило тогда. Я помню, что я смотрю на малышку, я смотрю на картинки по запросу в Яндексе, и мне просто становится тяжело дышать. Я покупаю разные сантиметры. Я начинаю на завтрак, обед и ужин мерить голову. Хожу еще чаще к остеопатам и мануальным терапевтам. Молюсь всем богам, которые только существуют, и пытаюсь торговаться со Вселенной из разряда «Я больше никому никогда не скажу никакого плохого слова. Я буду молиться. Я стану идеальной, а ты мне вот здоровую голову дочери». Но со Вселенной не получилось договориться. 5 месяцев невролог обещает мне цветочка в виде моей дочери, сообщает о том, что она никогда не сядет, не встанет, не пойдет. не заговорит, предлагает лечиться только по УМС, так как то, что делаем мы, это деньги на ветер. И вдогонку считает, что в ее компетенцию входит советовать рожать мне новеньких, здоровеньких, красивеньких, ведь я же еще молодая. В этот вечер я помню, что мне впервые посетили мысли о суициде. Я сидела на диване и разрабатывала четкий план, как я буду это делать. Решаю, что мне необходимо делать это вместе с ребенком, я же не могу ее бросить. Возьму с собой и таким образом облегчу всем жизнь. Я помню, что тогда случайно свекровь решила зайти к нам в гости, и вот ее приход прерывает меня от этого всего. Возможно, в те минуты меня это спасло. Возможно, я бы и без нее никогда на это не решилась. Ну, либо, возможно, что я просто не сошла с ума от этих мыслей. Сейчас Софии 4 года, и эта невролог нас обманула. Софа села в год и месяц, поползла в год и 3. Еще через полгода она научилась вставать, ходить с опорой. Да, она не говорит, но у нее прекрасное понимание. Она очень общительная, она очень контактная. Она любит быть в центре внимания. Пройден уже большой путь, впереди еще больше. Для меня принятие — это не цель. Я не вижу его как конечную точку. Принятие — это путь. Нам очень надо много принять. Принять ребенка, принять себя, принять новую жизнь и принять тот факт, что эта жизнь прежней уже не будет никогда. И ты прежней уже никогда не будешь. И ребенок не будет тем ребенком мечты, которого ты ждала и представляла себе. Принятие — это, наконец-то, прекратить задавать себе эти бесконечно мучительные вопросы. За что? Почему? Для чего? А почему со мной? А почему вот именно так? Ни ты сама, никто другой не ответит на эти самые главные вопросы. Ну, по крайней мере, не в этой жизни. Принятие — это понимание самого факта, что вот так уже сложилось. И это точка отсчета. По-другому быть не могло. Вот если бы оно могло быть, то обязательно случилось бы по-другому. Можно годами быть в вакууме обиды, злости, ненависти, там, чувства несправедливости. Можно миллион раз возвращаться в те худшие минуты в роддоме и проигрывать в своей голове десятки других сценариев. Можно корить себя, врачей, Господа Бога, но это не изменит ровным счетом ничего. Не под силу изменить того, что уже случилось. Но всегда под силу влиять на то, что впереди. На образ и уровень жизни, на качество жизни твоей, ребенка и всей семьи в целом. На свои мысли и планы на будущее. Вместо вопроса «почему?» я начала задаваться вопросами «а что дальше?» Как мы будем приспосабливаться? С чего начнем? Какие возможности для себя я могу выжить из этой ситуации? Я начала общаться с миром, я начала открываться. Когда у меня спрашивают, в какой момент я приняла диагноз Софии, я всегда отвечаю, что я его приняла сразу, и я его не приняла до сих пор. И, возможно, я никогда его не приму. Потому что, да, сразу я в реанимации с первых дней, я уже тогда начала читать о ДЦП, и я чувствовала, что вот это теперь наша история. Но я до сих пор не могу понять, и как можно принять в целом ситуацию, когда ты смотришь на своего ребенка, который вроде бы и ходит, но ходит на коленях, который вроде бы и понимает все хорошо, но не может сказать слова, который прекрасно отдает отчет, где он находится и кто с ним конкретно сейчас, родственник или же какой-то посторонний человек. Но она никогда в полной мере... Все равно понимание это сниженное. Я не знаю, как принять полностью то, что у нее никогда не будет друзей. Вот в общепринятом понимании она никогда не прочувствует первую любовь, она не создаст семью. У нее не будет прогулов в школе, там, призовых мест в спорте. Ну и в принципе, наверное, никаких призовых мест в спорте у нее не будет. Не будет первой дискотеки. И я никогда не услышу от нее: «Мам, давай возьмем собачку, я буду с ней гулять». она мне не устроит скандал по поводу не тех штанов или платья. И, скорее всего, она всегда будет жить с нами, а мы всю жизнь будем ухаживать за ней. И вот есть только один страх, а что с ней будет, если нас не будет рядом? Ведь никто не вечен. Страх за то, что самостоятельно жить она не сможет, но она прекрасно будет понимать все, что вокруг происходит. Где она окажется, какое обращение к ней будет? Разве это можно полностью принять? Мне не удалось, пока не удалось. Но принятие — это не цель, это все-таки путь. И, возможно, те ситуации, которые для нас кажутся сейчас устрашающими и губительными, мы тоже можем приспособить и повернуть в свою пользу. Не дать вот этим внутренним страхам завладеть и возвращаться к созданию своей жизни так, чтобы эти сейчас страхи можно было как-то разрешить в будущем. К возвращению вообще себя в более стабильное состояние мне помог вернуться второй ребенок. Софи было 7 месяцев, я узнала, что беременна. Это было не запланировано. В то время мы не вылазили из реабилитационных центров. Я только погружалась в тему ДЦП основательно, в этиологию диагнозов, причины. Слушала истории других мам и пап. И мне становилось ужасно страшно от того, что как многовариантно будущее развитие беременности. Какие только случаи не бывают. Я себя очень сильно загнала в какой-то момент вот в панический страх. Потом просто я себя остановила, я подумала о том, что со своей стороны я делаю все, что в моих силах. Я себя уговаривала о том, что все, что необходимо, и все, что я могу проконтролировать, я держу под контролем. Я уже нашла и врача, и обговорила ход родов всех. В общем, я обезопасила себя со всех сторон и учла все моменты, о которых я просто не знала в предыдущую беременность. И я просто подумала о том, что все, что могла, я держу под контролем. А то, что я не могу, ну какой смысл мне сейчас уводить себя вот, да, в какую-то панику за те моменты, которые я не могу никак проконтролировать, которые еще не случились и, возможно, вообще никогда не произойдут. Во второй раз все прошло как по книжке «Роды мечты». Я красиво выписываюсь с ребенком, муж дарит цветы врачу, я счастливая, в выписке ребенка диагноз здоров, и как бы это ни звучало, тем самым я закрыла свой гештальт. Безусловно, рождение второго ребенка впервые мне напомнило, кем я была до того, когда забеременела впервые. Я почувствовала себя в первый раз после рождения дочери нормальной. Ведь когда рождается особенный ребенок, появляются мысли в голове о том, что ты просто недостоин иметь здорового. Обычного ребенка вот такого, как у всех, ты недостоин. Ощущаешь себя наказанным за какие-то ошибки. И считаешь, что не только ребенок неполноценный, но и ты вместе с ним. У меня были такие мысли. А еще мне очень сильно помогло общение с людьми. Я так сильно пыталась изначально огородить ее от всех этих косых взглядов, разговоров. Мне так хотелось спрятать ее, защитить, непонятно от кого, правда. Мне абсолютно не хотелось объяснять кому-то, почему так произошло. Мне было ужасно страшно за нее, мне было стыдно за себя. 3 года я держала под замком эту историю, могла там изредка в 2 словах что-то сказать и перевести тему. 3 года я имела свою тайну, а моя тайна имела меня. Потом я устала. Я поняла, что так больше не может продолжаться, что нам в любом случае жить дальше, и нам надо в любом случае находиться в социуме, я просто не могу спрятаться и спрятать ее вместе с собой. И я потихонечку начала рассказывать об этом, начала делиться. Впервые я помню, как я написала пост в Инстаграм, и мне было ужасно страшно. А для меня своего рода это был как каминг-аут. Или это вот можно сравнить с прыжком с парашюта, когда просто очень страшно, ты делаешь шаг вперед и как бы все, и там уже без разницы, что говорят за спиной. И потихоньку этот страх начал пропадать. Это неудобство за то, что твой ребенок не такой, как все, и тебе надо объясниться, будто бы тебе надо объясниться. Это ощущение тоже начало пропадать. Ты рассказываешь эту историю впервые, очень переживаешь, слезы, потому что ты, ну, волей-неволей ты все равно возвращаешься в этот момент. Потом ты рассказываешь второй, третий раз, и становится легко. И когда начинаешь говорить об этом, вслух проговаривая это раз за разом с кем-то, ты как будто бы сам освобождаешься от своих страхов. Как будто бы это уже... Когда ты рассказываешь эту историю в пятый или десятый раз, тебе уже она не самой не кажется какой-то необычной. Ты уже считаешь, что, ну вот, это нормально, это наша жизнь такая. И какое было мое удивление, когда я поняла, что максимум людям может быть, ну, все равно на тебя, на твоего ребенка и вообще в целом на твою историю и жизнь, ну, просто без разницы. Основная масса людей начали поддерживать. Они начали восхищаться ребенком, его желанием и стремлением жить. Начали как-то подбадривать. И, конечно, тебя это бодрит.
Твоя тайна оказалась не такой уж и страшной.
Твой страх быть непонятым или отвергнутым этим обществом — это не больше, чем вымысел в твоей голове. И когда, конечно, люди смотрят на Софию и начинают говорить о том, какая она сильная и какая же она замечательная, необычная, ты начинаешь гордиться ей еще больше. И я потом подумала, господи, почему я раньше этого не сделала? Почему я раньше не начала открываться миру и показывать ее, какая же она у меня замечательная? Зачем я ее прятала так долго? Ну вот, видимо, каждому необходимо свое время для того, чтобы принять это у себя в голове. Все-таки принятие — это путь длиной в жизнь. И в зависимости от обстоятельств, я считаю, что я так себя ощущаю, что я то продвигаюсь по нему довольно далеко и успешно, то меня снова отбрасывает в самое начало. И если у меня есть возможность быть услышанной тем, кто только в начале пути, очень хочется со своего опыта напомнить о том, что, вот по крайней мере у меня было так, что легко думать, что кто-то или что-то несет ответственность за твою жизнь. Очень легко думать, что твоя боль способна оправдать любое действие или бездействие. Брать ответственность на себя намного тяжелее, чем жить в образе жертвы. Это очень удобно и легко. Но я поняла, что для меня это скучно. Можно годами оправдывать свою пассивность, слезы, отсутствием желания к чему-то, инвалидностью ребенка. Можно годами прожить жизнь так, как будто бы есть еще запасная, вторая. А можно начать менять свое отношение к жизни, начать менять свои мысли, понять, что ты можешь быть как собственным тюремщиком, так и собственным освободителем. А осознать, что все намного проще, чем кажется. И ты намного сильнее, чем ты сейчас думаешь. Основная моя проблема — я уже сейчас так понимаю, что основная моя проблема была в том, что после того, как прошел вот этот первое отчаяние, первый этап отрицания полнейшего, и я соскучилась тогда очень сильно по себе. И я хотела ее найти, вернуться к самой себе, и не могла. Сейчас я понимаю, что это была ошибка, потому что все, вот из-за такого стресса, из-за всего случившегося, меня старой уже больше просто не стало. Ее не надо было искать, ее там и надо было оставить в прошлом. Что новое я — это намного сильнее, намного лучше, храбрее, ответственней, чем я была раньше. Конечно, моя жизнь не будет такой, как я планировала ее еще 10 или 5 лет назад, какой я ее видела. Но она тоже может быть счастливой. В ней тоже есть место и радостям, и улыбкам, и путешествиям, и друзьям.
Она просто другая.
Она уже преподнесла сюрприз в виде ребенка-инвалида. Буду я сидеть дома, закрывшись от всего мира, или буду жить активной жизнью, интересной? Буду я развиваться сама и уделять, находить время для себя? Или я буду закрываться и только жалеть себя? Буду я путешествовать, или мне будет в тягость ходить даже до магазина? В любом случае, и в том, в любой ситуации, мой ребенок уже есть у меня. Поэтому лучше я буду развиваться и по возможности показывать ей мир, ловить с ней эти какие-то счастливые эмоции,
чем до конца дней сидеть и жалеть себя и ее и проклинать эту жизнь.
А всем здравствуйте, меня зовут Юля. Я мама замечательного малыша с ДЦП Семёна. Семёша очень тяжело родился, были стремительные роды, вследствие мы получили кровоизлияние и ДЦП. Так и начался наш путь. Было много врачей, реабилитологов, реабилитационных центров, инструкторов, остеопатов, да все что угодно. Первые 3 года были максимально сложными, потому что мы не знали, как, что делать, как ему помочь. И самое, наверное, сложное, что нас коснулось, это прогулки. Мы элементарно не могли 3 года нормально гулять, потому что именно в коляске, в положении полусидя или даже лежа, у Семёши начинались атаки, он много кричал, поэтому мы далеко от дома даже не могли уйти. Сейчас Семе 4 годика, и, конечно, как и все родители, мы хотим всего самого лучшего и достигнуть максимального результата восстановления. Быть мамой особенного ребенка – это путь через тернии принятия. Как говорят, есть несколько стадий принятия, и знаете, я не знаю, прошла ли я их все, но я знаю одно, что я приняла его, и если в процентном соотношении, то это, наверное, 95%. То есть я люблю его просто то, что он есть, радуюсь любым его успехам, его улыбке, даже тому, что мы теперь можем гулять часами напролет в коляске, и ему все это интересно. Но эти 5%, они всегда раскачивают лодку, они задают этот шторм, они всегда присутствуют. И думаю, что, наверное, принять на 100%, скорее всего, невозможно, как очень многое на самом деле в жизни. И это нормально, потому что мы не можем быть постоянно счастливыми. Это жизнь. Есть разные жизненные обстоятельства, которые могут нас огорчить или обрадовать. Поэтому пусть эти 5% будут со мной. Я от них не отказываюсь. Когда мы только начали наш путь, мне всегда казалось, что я такая одна, что у кого не спроси, даже у родителей детей с ДЦП, никто не сталкивается с проблемой, например, в коляске. То есть как бы никого так не выворачивало наизнанку, как нас, или даже на руках в каком-то положении его начинало крутить. И почему-то все вокруг, у кого были такие же дети, мне говорили: нет, у нас такого нету. И я все думаю: боже, что-то с нами не так, и это меня безумно пугало. И я пыталась искать утешение в родных, они мне его давали, в друзьях, в каких-то чужих совершенно людях. Но знаете, что самое главное понимаю сейчас я, что слова «все будет хорошо», «да все наладится», «да он будет как все». Это не совсем то, что хотят слышать родители особенных детей. Потому что мы не знаем, что будет дальше. И, безусловно, мы все надеемся и лелеем эту мечту, что все-все-все выровняется, и это мы проснемся один раз утром, и все будет как у всех. Но, возможно, этого и не будет, поэтому, наверное, нужно жить реальностью. То есть здесь и сейчас, что мы имеем, здесь и сейчас. Но это тоже очень сложно, и к этому тоже очень сложно прийти. И порой я вот эти 5% даю о себе знать, и я теряю эту нить того, что со мной все хорошо, и мы такие же, как и все, просто у нас другой, свой путь. Но что я могу сказать таким родителям? Работайте. Действуйте. Узнавайте, спрашивайте, пишите. Меняйте специалистов, реабилитационные центры. Потому что всегда, абсолютно всегда вы найдете специалиста, например, как в нашем случае, который поможет вам. Он, может быть, не исцелит вашего ребенка, но он сделает так, чтобы вам было максимально комфортно находиться в жизни с таким ребенком. И вашему самое главное, вашему ребенку будет хорошо жить, узнавать этот мир. Его не будет тянуть, ему не будет больно, ему будет интересно. И он будет наполняться этой жизнью, пусть даже своим особенным путем. Опускать руки для родителей особенных детей просто категорически запрещается, потому что мы должны сделать все для нашего ребенка. Потому что мы самые лучшие для него. Он в нас нуждается до определенного момента. Потому что потом у него свой путь. И пусть у каждого особенного малыша путь будет вначале очень тернистым, а потом они выйдут в жизнь полноценными людьми. Пусть со своими особенностями. Кто-то будет сидеть, кто-то будет ходить, кто-то будет лежать, но это их путь, и пусть они все будут очень счастливыми. И самое главное, чтобы родители были счастливы вместе с ними и ни о чем не сожалели, потому что вы сделали все или делаете сейчас все, чтобы ваш ребенок был счастлив.
Привет, меня зовут Кристина, и я мама ребенка с особенными потребностями. Мой сын родился на 29-й неделе. Думаю, в этом подкасте не имеет значения именно медицинские точности, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Просто скажу, что он родился 7,7 по Амгару, кило 400 и 33 сантиметра. У Дани ДЦП. Он не сидит, не ходит и не разговаривает. Но я всегда добавляю, что это пока что. Ему точно есть, что сказать этому миру. Не буду утверждать за истину, но многие рассказывают, что предлагают отказаться от ребенка еще в роддоме, потому что он будет инвалид, больной. Мне не предлагали. Но я, когда еще не знала такой практики, в первые часы осознала, что я никогда не откажусь от своего ребенка. Я помню, как в первый месяц, пока Даня был в больнице, я просто сидела и смотрела в одну точку весь день, приходя в себя только для того, чтобы съездить к нему, подержать за крохотную ручку. А потом снова стена и пустота. Когда наконец-то мы забрали Даню домой, вроде все как-то наладилось. Ведь была большая надежда, что мы проскочим тяжелые последствия. Все закрутилось с новой силой. Но каждый последующий месяц звучал как приговор. Не начал держать голову, не переворачивается. И колокола тревоги в голове забили с новой силой, когда начинаешь осознавать, что не получилось. Начинаешь обвинять себя. Сразу скажу, что это путь никуда. Вы не виноваты. Первые года еще не так сильно заметно, что ребенок особенный, ведь он такой же маленький, поэтому он в коляске. И ты пока не ловишь сочувственные взгляды и не слышишь вопросы. Почему этот мальчик в коляске? Первое время, когда Даня пересел уже в детскую инвалидную коляску, я начала слушать эти вопросы. Это были маленькие раны на сердце. Летом, когда играли в песочнице на площадке, дети начали задавать такие вопросы. Кто-то нормально понимал и пытался поиграть с Даней. И тогда шрамы немного затягивались. Были обратные ситуации, когда родители громко говорили: «Отойди от мальчика, он болеет». Но от таких нам самим хотелось отойти, чтобы не заразиться глупостью и равнодушием. Что такое принятие для меня? Наверное, ты когда начинаешь жить в гармонии, несмотря на обстоятельства, перестаешь жалеть и горько вздыхать о том, какая доля тебе досталась. И начинаешь отталкиваться со дна, и жизнь становится ярче. В какой-то степени мне было проще. Я не жила в розовом мире, где у всех рождаются розовощеки и развивающиеся по графику малыши, так как по профессии я специалист по социальной работе. во время учебы контактировала с людьми с ограниченными возможностями и видела, что их жизнь, конечно, трудная, но они умеют наполнять ее смыслом и быть счастливыми. Но это, конечно, другое, потому что это теперь не жизнь посторонних людей, а твоя. Потом я смогла сказать себе: ну ок, это случилось с нами, будем справляться. Конечно, отрицать не буду, были периоды, да и сейчас бывает, когда хочется кричать от усталости, когда не знаешь, какую дверь стучать, чтобы стало проще. Но, как показывает практика, все обязательно решится, нужно время. Я не могу сказать, что она 100% приняла ситуацию, ведь меня по-прежнему ранят некоторые слова и взгляды. Сейчас я мечтаю найти себя. Как бы глупо это ни звучало. Чтобы было дело, которое бы включило меня в мир. Так сейчас я считаю себя немного с ограниченными возможностями. Потому что не знаю, куда эти свои возможности пристроить. И есть ли они вообще. Мне кажется, когда я найду это, как раз и произойдет это самое принятие. Трудно что-то посоветовать тем, кто только попал в такую ситуацию. Хочется сказать одно. Да, жизнь теперь будет другая. Но она не плохая, не ужасная, она просто другая, особенная. Не бойтесь просить помощи у семьи, друзей, не замыкайтесь и не растите горе внутри себя. Не душите себе вопросами, за что, почему именно я. Вы только в начале пути, и только от вас зависит, какой она будет. Выбирайте светлую сторону, и тогда ваша жизнь и жизнь вашего ребенка будет наполнена радостными событиями, и вы забудете про эти ограниченные возможности.
Всем привет! Меня зовут Маша, моего сына зовут Федя, и через 2 недели Феде исполнится 6 лет. У Феди ДЦП, как следствие родовой травмы. И, наверное, как в каждой второй истории с родовой травмой, у нас была прекрасная беременность, совершенно легкая, без каких-либо осложнений. Федя родился в срок, но пострадал в родах из-за обвития и лицевого прилежания. Но не будем впадаться в какие-либо подробности родов и дальнейших медицинских исследований. Здесь мы говорим о принятии. И я смогла пронаблюдать какие-то даже конкретные этапы, как я к этому принятию пришла. После того, как мы начали искать какие-то методы реабилитации, это тоже можно назвать гонкой, да, гонкой за специалистом, гонкой за проверенным методом, где точно все тебе скажут, что все будет хорошо после того, как позанимаются с твоим ребенком. После этой гонки ты теряешь силы, понимаешь, что уже себе не принадлежишь, принадлежишь полностью ребенку, и вот это время, которое у тебя есть в после кормления и укладывания, это все тратится именно на вычитывание информации какой-либо касаемо реабилитации и поиску тех самых волшебников, специалистов. Так вот, когда я поняла, что времени на себя у меня практически нет, а то и вовсе нет, я начала его себе присваивать. Я говорю именно присваивать, потому что это так и выглядело. Я вначале присваивала себе что-то, что принадлежит именно мне. Например, это моя ручка, это моя кружка, и только моя. Это принадлежит только мне. У меня есть что-то свое. Также впоследствии я начала поступать и со временем. Это мое время, это мой час, я должна потратить его на себя. Постепенно этому действительно учишься, и постепенно это очень хорошо помогает. А затем наступил второй этап. Это суметь оставить ребенка с кем-то помимо себя, потому что конечно же, только ты единственная, кто умеет правильно кормить, правильно укладывать, и вообще, кроме тебя, никто не справится с его времяпрепровождением, то есть у всех остальных он будет обязательно просто лежать на полу, и только ты можешь ему почитать книжку, там, показать карточки и так далее. Вот, нужно было это тоже хорошо проработать, что научиться доверию, да, научиться доверять своего ребенка другим близким, помимо себя. Это был следующий шаг, да. И когда ты постепенно учишься расслабляться, учишься свое время себе уделять, в этом расслабленном состоянии наступает вот этот первый этап принятия, да. Успокаивается ребенок, во-первых, да, со спокойной мамой, спокойный ребенок, и это действительно правда. В течение первого года жизни Федя постоянно плакал. Он, если он не ест и не спит, в остальное время он обязательно плачет. Это было такое отвыкание от лекарств тяжелых. Ему было постоянно некомфортно, он постоянно плакал. И в один прекрасный момент, это уже было после первого его дня рождения, ему было уже за год, в один прекрасный день, как по щелчку, этот ребенок поменялся. Он стал совершенно другим. Он успокоился и перестал плакать. Это действительно произошло не постепенно, а очень резко. И это было как какой-то подарок, да, в честь того, что я научилась сама быть спокойной, никуда не бежать. Я научилась расслабляться. На расслабление приходит результат. И в этот момент я поняла, что у меня есть ребенок. Это было уже, ребенку уже перевалило за год, представляете? Я только поняла, что у меня есть ребенок, что я мама. И я почувствовала любовь. Только вот спустя год я почувствовала любовь. Я понимаю, что был упущен момент с вот этой трогательный момент с маленькими ручками, маленькими пальчиками, да, когда он был новорожденный. Это все было упущено, но это и в принципе не могло случиться, да, в нашей ситуации. Но я полюбила, и я это почувствовала. И я почувствовала, что я приняла. Сейчас я могу сказать, что я на 100, на 200, на 1000% принимаю своего ребенка. Да, я не принимаю свои роды, и, возможно, с этим тоже придется когда-либо работать. Пока что я не хочу туда возвращаться, не хочу это ворошить и даже не хочу это принимать. Но я приняла этого человечка, я приняла своего ребенка на 1000%. Я могу сказать, что мой ребенок — это мое самое-самое большое вдохновение. Мы живем полноценной жизнью, мы часами гуляем, мы летаем на самолете, мы ходим в театр, мы общаемся с людьми. Этот ребенок просто в восторге от других людей, он такой контактный. О, это, за эту улыбку просто столько можно отдать. И это действительно, это принятие. Вот эти вот, я считаю, что вот эти моменты счастья, которым он меня научил, именно не мимолетного счастья, а такого длительного ощущения счастья, именно эти моменты счастья и есть принятие. Я люблю его просто так, за то, что он есть. Да, это возможно на 100%. Ну что ж, наш первый выпуск подошел к концу. Мы хотим от всей души поблагодарить всех, кто принял участие, и сказать, будьте уверены, что вас послушали, вас услышали, и ваша история обязательно кому-то помогла. И хотим объявить, что уже очень скоро мы выпустим нашу вторую аудиоинсталляцию. Тема второго выпуска будет посвящена вдохновению. Где же вы ищете ресурс, как вы отдыхаете. Может быть, ваш ребенок вдохновил вас на какое-то новое хобби, а то и вовсе на дело вашей жизни. Будем очень рады вашим историям. Абсолютно каждый, у кого есть что сказать, может принять участие в создании нашего подкаста. Еще раз всем большое спасибо. До свидания.